Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Про коронавирус будем говорить. Хорошая новость о том, что назвали возможную дату регистрации российской вакцины от коронавируса. В середине августа вакцина может быть выпущена в гражданский оборот. Ну, то есть, насколько я понимаю, будет доступно в поликлиниках и в больницах. Но надо сформировать целый пакет документов, пройти проверку. После этого документы поступят в Минздрав. Как это все можно сделать за две с небольшим недели, я не совсем понимаю. Но, в общем, давайте не будем пока делить шкуру неубитого медведя. То есть медведь под названием вакцина. И вроде как она готова. А дальше уже начинаются вот эти все бюрократические заморочки. Хотелось бы узнать, полностью клинические испытания вакцина прошла или нет. Ну, а самое главное, не будет ли затянуто с регистрацией, утверждением, лицензированием и так далее. Между тем, коронавирус никуда уходить не собирается. Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны вроде как не будет. Вместо этого продолжается одна большая волна. То есть, с одной стороны, успокоились, с другой стороны, они вроде как и говорят, что ничего не закончилось. Все продолжается. При этом данный вид вируса еще не синхронизировался с сезонным гриппом. А что будет, когда он синхронизируется осенью? Одному Господу Богу известно. Вместе с тем, Европа готовится ко второй волне коронавируса, несмотря на то, что про нее так неохотно говорит Всемирная организация здравоохранения. Бельгия, Германия, Испания, Франция не исключают возвращение карантина. В Бельгии начинают возвращать ограничительные меры. Только-только было сделано послабление, открылись кафе, разрешены прогулки, заработали торговые центры. И вот вам нате, снова в обратную сторону. И люди этим очень недовольны. Об этом радиостанции «Комсомольская правда» рассказал житель Брюсселя по имени Карим.
Бельгия уже почти вернулась к нормальной жизни, и снова начали появляться сообщения о коронавирусе и второй волне. Правительство делает из этого драму, но все больше людей не понимает и не принимает новые ограничительные меры. Сейчас все просят носить маски в магазинах, в общественных местах, даже на центральных улицах. Люди при посещении ресторана должны оставлять свой мобильный или почту. Понятно, что никто не хочет делиться своими персональными данными, и это создает новые проблемы для бизнеса. Бельгийцы не понимают, зачем все это? Мы не видим, чтобы люди вокруг болели или умирали. Не знаю, чем это кончится, потому что атмосфера все более напряженная.
И такое недопонимание и непонимание ситуации, оно не только в Бельгии, оно в частности и в Голландии тоже происходит. О том, как обстоят дела в Нидерландах, нам также рассказал местный житель, голландец по имени Иос.
Сейчас мы видим рост числа новых случаев инфицирования. Но причина может быть в том, что проводится все больше тестов. Например, 3 месяца назад тестирование было куда хуже. Среди заболевших все больше молодежи, которая переносит инфекцию бессимптомно. В больницах ситуация под контролем. Мы должны носить маски в общественном транспорте, держать дистанцию. Есть лимит по количеству посетителей в ресторанах. Но новых ограничений пока нет.
Итак, Бельгию и Нидерланды мы с вами услышали. Хочется, конечно, чисто по-человечески, по-простому русскому сказать Всемирной организации здравоохранения: хватит запугивать. С другой стороны, есть статистика. Смотришь на нее и понимаешь, что цифры, да, снижаются в отдельных странах. В частности, в России количество выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией не так велико. Но смотришь на статистику мира и понимаешь, что, в общем-то, оптимизма не очень-то и много. С нами на прямой связи Анатолий Альтштейн, вирусолог. Анатолий Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Европа готовится ко второй волне, а мы не готовимся. Это нормально?
А почему вы считаете, что мы не готовимся? Я думаю, что мы и готовимся, и... может быть, можно сказать, даже и готовы к этой второй волне.
Я поясню, у них снова вводятся ограничительные меры, у нас, наоборот, начинают работать кинотеатры. Вот сейчас в августе заработают уже кинотеатры, театры готовятся открывать новые сезоны, заработали музеи. Да, с ограничениями, но все-таки у нас, наоборот, все возвращается к жизни, и никаких строгих ограничительных мер нету просто.
Мы продолжаем контролировать ситуацию. Измеряется все время число людей, которые заражаются коронавирусом. Если пойдут плохие цифры, переход от неподготовленности к подготовленности он делается очень быстро. Ведь главное в такой подготовке – это то, что у нас есть больницы, соответствующие отделения, соответствующее оборудование, соответствующие подготовленные врачи. И это вот главное. А ввести режим масок, укрепить режим масок, укрепить режим самоизоляции – это дело очень быстрое. Здесь не нужна какая-то сверхособая подготовка.
Как вы считаете, вот это вот заявление, которое сейчас очень громкое, оно на всех новостных порталах, в середине августа вакцина российского производства от COVID-19 может быть выпущена в гражданский оборот. Ну, то есть, я так понимаю, что появится для использования, в том числе в тех самых стационарах, где сейчас с подозрением на COVID находятся люди.
Нет, вы знаете, значит, она в стационарах вообще не нужна, эта вакцина, потому что вакцина – это препарат профилактический, им не лечат от ковида. Этот препарат применяется для профилактики. Значит, стационары эту вакцину не ждут. Угу. Теперь то, что она появится в гражданском обороте, это, конечно, определенное преувеличение, потому что, чтобы это носило серьезный характер, эта вакцина должна быть окончательно апробирована. То есть нужна третья фаза клинических испытаний. И, насколько я знаю, у нас именно готовится вот эта третья фаза клинических испытаний. Это должно быть несколько тысяч человек, но желательно не меньше там 10 тысяч. Очень желательно, чтобы это был использован так называемый двойной слепой метод, когда ни врач, ни больной не знают, прививают они вакцину или прививают плацебо, с последующим учетом результатов через 2-3 месяца. То есть это достаточно такая развернутая и длительная стадия исследования этой вакцины.
Ну, то есть мы немножечко вперед забегаем и слишком уж радуемся тому, что вот такие новости преподносятся. Анатолий Давидович, спасибо за пояснение. Ну, в принципе, я об этом и говорил, что давайте мы дождемся все-таки. То есть анонсировать можно все, что угодно, и говорить о том, что вот появится. Давайте ставить перед такими фразами слово «возможно». Возможно, появится. Может, появится, может, нет. Следим за тем, как испытываются вакцины, какие новые вакцины создаются. Я еще раз напомню, согласно статистике той же самой Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас работают над 63, по-моему, так вот, 60 с чем-то вакцин, в той или иной стадии клинических испытаний находятся сейчас в разных странах. Ни одна пока не принята как вот действительно действенная, необходимая и для массовых вакцинаций приспособлена. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
Была бы ты рядом, это был бы пропуск через пропасть и блокпосты. Знаешь, солнце не светит больше, как в 2010-м. Воздух уже по-другому пахнет гарью, а не мятой. Улицы те же, но все иначе, и это другая повесть. Но есть одно, что не может сбыться и не менялось, то есть была б ты рядом, это был бы пропуск через пропасть и блокпосты. Была б ты рядом, это был бы пропуск через пропасть и через сны. Мир качнулся и снова замер, но еще дребезжит посуда, и за стенкой забился зумер. Мне пора уходить отсюда. Пустота глухих коридоров, на балконах белье и птицы. Глянь, и может быть запомни, ничего не повторится. Была б ты рядом, это был бы пропуск через пропасть и блокпосты. Была б ты рядом, это был бы пропуск.
Радио «Комсомольская правда».
Ну а теперь про коронавирус продолжение. Правда, несмотря на то, что у нас наша программа называется «Как дела, Россия?», мы сейчас за пределы страны отправимся. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Правда, он сказал, что перенес это заболевание бессимптомно. Такое заключение, исследовав Александра Григорьевича, сделали врачи накануне. Также Лукашенко напомнил про свои слова о том, что 97% населения переносит коронавирусную инфекцию без симптомов. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, который баллотируется на 6-й срок, а выборы совсем уже скоро в Беларуси проходят, готовы поддержать на данный момент 72,3%. Процента граждан республики. Об этом свидетельствуют данные, которые, собственно, опубликовали. Сначала провели опрос, проанализировали результаты. Аналитический центр ЭКОМ. С нами на прямой связи заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, давайте сначала с заявления Александра Григорьевича о том, что он переболел коронавирусной инфекцией. Батька не очень любит вообще про коронавирус говорить. И здесь вот такое заявление, кто-то посчитал это политическим ходом. А ваше мнение?
Вы знаете, мне тоже кажется, что это больше политический ход. Почему? Потому что Александр Григорьевич человек немолодой, он страдает рядом заболеваний, это известно, например, сахарным диабетом второй степени. Если бы он действительно болел коронавирусом, это было бы заметно. Но, по крайней мере, он бы точно сделал перерыв в своей деятельности, или, возможно, это было бы внешне, как-то проявлялось и так далее. То есть, мне кажется, это некоторого рода такая фронта. Знаете, вообще, видал я этот ваш коронавирус, я им сам переболел, и ничего в нем страшного нет. Ну, практически то же самое, что говорил раньше, что это вообще не вирус, а какой-то сплошной коронапсихоз.
Богдан Анатольевич, учитывая, что за последние дни президент Беларуси не исчезает с телевизионных экранов. Буквально вчера сам наблюдал, переключив на один из белорусских каналов, как он, значит, по какому-то пшеничному полю в окружении людей, все без масок, без перчаток, но вот они передвигаются и обсуждают насущные дела. То есть, ну, бессимптомно это значит, то есть совсем ничего не почувствовал, никаких симптомов коронавируса у себя Александр Григорьевич.
Ну, во-первых, не совсем еще понятно, что там, собственно, как диагностировали, что это, ПЦР, это антитела, какие-то системы он проходил, ну, как бы хоть что-то бы опубликовал, показал, что вот я здоров, я переболел там и так далее. Но здесь другой возникает вопрос, он же встречался с рядом государственных лидеров. Как бы ты ни переносил сам коронавирус, ты составляешь опасность для остальных.
В том числе и приезжал на Парад Победы в Москву.
Да, совершенно верно. И, в общем-то, как бы другие люди, которые могли заразиться от Александра Григорьевича этим вирусом, они могли его приносить далеко не так легко, но если он действительно им болел. Могли бы, в общем-то, и, собственно говоря, пострадать до летального исхода. Поэтому довольно как-то безответственно это все звучит. Вот я, мол, переболел, а на остальных мне плевать. Мне безразлично, там, заболеют они или нет, и так далее. Но я не верю в то, что он болел, честное слово. Там, когда в Белоруссии проводили разного рода массовые мероприятия, там дезинфицировали все. Когда он посещал храмы, там этот храм отмывали в течение суток перед визитом. Угу. Когда был парад Победы в Минске, то там специальная была система дезинфекции воздуха, которая обдувала эту трибуну там и так далее. Я думаю, что здоровье свое Александр Григорьевич очень сильно бережет, и никакого коронавируса у него не было, как и у членов его семьи.
Я просто напомню, что действительно он приезжал к нам на Красную площадь на Парад Победы, а еще вместе с президентом Путиным открывали памятник погибшим под Ржевом, этот огромный мемориал. Хорошо, Богдан Анатольевич, давайте перейдем к цифрам 72,3%, которые готовы отдать свои голоса за действия действующего президента Беларуси. Некоторые уже снова начинают говорить, неважно, как проголосовали и как ответили, важно, как подсчитали. Опять же, насколько вы доверяете этим 72 с небольшим процентам?
Совершенно не доверяю, абсолютно не доверяю. Дело в том, что проводить социсследование на территории Беларуси запрещено, скажем, представителям иностранных каких-либо социологических или иных служб. А те результаты, которые выдают некоторые службы, они отличаются от, собственно говоря, этих цифр. 72,3 – это почти 73% у Зеленского. Вот, не знаю, может быть, как-то Владимир Александрович повлиял на Александра Григорьевича. Но, судя по ряду косвенных признаков, это далеко не так. Ну вот, например, господин Хачиян проводил анализ популярности Лукашенко на основании косвенных данных. Угу. Интернет, массовые акции, количество подписантов и так далее, и так далее. И цифры Хачуяна, основанные на анализе Big Data, они очень сильно отличаются от приведенных вами цифр.
А там какие цифры? Ну так, чтобы сравнить можно было.
Ну там цифры значительно меньше. Там цифры меньше раз, это 6-7. Вот. Точные цифры назвать, конечно, невозможно, но в самой Белоруссии у президента Беларуси есть прозвище «Саша 3%». Это отображает на настроение населения. Может быть, конечно, там и не 3%, допустим, а 7 или 9. Но угу. В любом случае это не 72 точно.
Тогда там обязан просто... Да-да-да, обязан просто спросить про конкуренцию на президентских выборах. В частности, сейчас пристальное внимание к Светлане Тихановской, к домохозяйке. Она вообще готовится к беспорядкам в Минске. Сообщила о том, ну, об этом не она сообщила, а журналистка одна, что Тихановская вывезла своих детей в Европу. Насколько Светлана Тихановская может составить конкуренцию Лукашенко?
Она может составить конкуренцию, если ее просто не выведут из предвыборной гонки, как это произошло с Валерием Цепкало, Виктором Бабарико, например. То есть их же, в общем-то, просто вывели искусственно. Пока что никаких документов, подтверждающих злоупотребление там именно со стороны Виктора Бабарико, нет. Валерий Цепкало прямо говорит о давлении. Он сбежал, кстати, сюда, к нам, в Россию, не в Европу, тоже вместе с детьми. И это свидетельствует о жесточайшем давлении во время этой предвыборной кампании на основных конкурентов Александра Лукашенко. Поэтому на Светлану Тихановскую тоже будет осуществляться давление, и, скорее всего, ее снимут с выборов. Но если не снимут, то, как вы процитировали в середине нашей беседы самого Александра Григорьевича, неважно, как голосуют, главное, как считают. В одном из интервью российским журналистам он цинично об этом сказал. Я думаю, что считать будут правильно. Правильно с точки зрения Александра Григорьевича. И
ну, тем интереснее, да. Богдан Анатольевич, будет понаблюдать и пообщаться уже, наверное, и перед выборами, и после того, как будут известны результаты с вами. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Богдан Беспалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, был на прямой связи с нами. Ну, я, конечно, понимаю, что сейчас мы сделаем музыкальную паузу. Мне просто интересно ваше мнение. На предстоящих выборах, на ближайших выборах в Беларуси победу за Лукашенко? Можете плюсик поставить, можете минусик поставить, можете написать более развернуто что-то. 8-9-6-7-200-97-02.
Ты проживаешь чью-то жизнь, ты взял чужие имена, а раньше просто был инкогнито. Если прочих нет, тебе плевать на этот цвет, ведь от него так много бед. Ничего не говори, не подходи на выстрел, не смотри по сторонам, они и так уже близко, и на глаза не попасться бы им. Не уйти незамеченным, а за спиной чья-то тень пытается тебя спугнуть, но не страшись ее ничуть. Ты отряхнешь ее с плеча, под цепь объятий горяча, она потухнет, как свеча. Ничего не говори, не подходи на выстрел, не смотри по сторонам, они и так уже близко,
и на глаза не попасться бы им, и уйти незамеченным. Стоит ближе подойти, как стены пятятся назад, и как решенный губит взгляд, и ветер водит хоровод, закручивая в пьяный смерч, когда игра.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Как говорил дед Митяй в фильме «Любовь и голуби», страшную весть я принес, Надежда, зови детей. В России планируют ввести алкозамки для автомобилей. Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Планируется, что автопроизводители получат дополнительные баллы за установку приборов российского производства. То есть машины уже будут продаваться со встроенными алкозамками. Правда, я вот первое то, о чем подумал, что если эта ситуация с коронавирусом продлится, если мы так привыкли дезинфицировать все. Вот у меня, например, есть дезинфектор рук, для рук. Он спиртовой. И вот представьте, я сажусь за руль автомобиля и пшикаю себе на руки вот этим вот спиртовым раствором, чтобы продезинфицировать, собственно, ладонь. И у меня машина считает, что, значит, я употребляю в салоне и не заводится. Просто не заводится. Или наоборот, или это будет умный алкозамок, который будет понимать, ага, вот это вот дезинфектор, а вот это вот, значит, сивушные масла, которые выдыхает человек. На прямой связи с нами автоэксперт Андрей Ломанов. Андрей, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете?
Ну, во-первых, конечно, вы не совсем правы по поводу того, что это пары в салоне. Пары в салоне, на них замок поставить нельзя, потому что, ну, люди ездят в разном состоянии. В пятницу у нас из каждого второго автомобиля доносится амбре, давайте уж честно говорить. Это пассажиры, а не водители. Если мы говорим про алкозамки в целом, то наши дальнобойщики смеялись еще в далекие годы, когда шведы первыми начали ставить на фуры алкозамки, и нужно было дунуть перед тем, как ехать, иначе мотор не запустится. Но что садился мужик, говорил любому прохожему: слушай, поди сюда, дунь. Ага. Вот. Ну и все. Ну и что, машина заводилась, дальше анализа никакого не происходит.
Это поэтому... в 90-х годах было, как раз стали устанавливать шведы. В 90-х.
Ими пользуются, в принципе, такие логистические компании. Это не новая никакая вещь. Совершенно непонятно, зачем они нужны на частном транспорте. И какие баллы вообще собираются автопроизводителям давать за то, что там будет стоять алкозамок, потому что машина сильно подорожает. Мало кто захочет играть в эту игру. Вот. Если мы говорим об их применении, то, скорее всего, они могут появиться на транспорте, который задействован в перевозке людей, причем даже и на легковом, предположим, на такси. Вот. Это может быть на коммерческом транспорте, ну как-то вот так. На частном транспорте, скорее всего, это не появится, за исключением тех случаев, если в законе появится такая графа, что человек, провинившийся когда-то и попавшийся в алкогольном опьянении, будет обязан использовать в своем там автомобиле, после того, как, ну, срок закончится, да, обязан будет использовать алкозамок. Это возможно, но тоже маловероятно. Потому что, вы поймите, алкозамок – это не панацея, и вообще, честно говоря, очень не рабочий прибор. Вот. Да, где-то он может работать, но вот так, чтобы прямо его нельзя было обойти, это очень сомнительно.
Но вот здесь пишут мне, пшикать нужно вне салона. Ну хорошо, алкозамок стоит на дверном замке, правильно?
Нет, алкозамок работает примерно по такому принципу. Вы садитесь в автомобиль, включаете зажигание. Вам прибор говорит, пожалуйста, дыхните в трубочку.
А прибор дыхните. Находится на панели, где-то рядом с панелью?
Ну, он может по-разному быть. Он может лежать в бардачке, может находиться в подлокотнике. Есть какие-то встроенные, я даже видел, которые просто вот... вот. Но вы поймите, что у любого алкотестера, во-первых, ему нужна тарировка, да, он не будет работать вечно. Сам элемент со временем портится, который, ну, определяет количество пар. То есть, ну, он загрязняется. Ну, нет чудес, поэтому либо это лобби компаний, которые решили изготавливать в огромном количестве алкозамки и заработать на этом, потому что другого объяснения, честно говоря, я просто не могу найти. Вот. Если это будет на определенных видах транспорта, это нормально, но пихать его в каждый автомобиль – это смешно.
Ну, вот здесь Дэйв нам пишет, а как быть с наркотическим опьянением? Да никак, Дэйв, никак. Это, к сожалению, выявляется только медицинскими анализами. Единственное, что, Андрей, я еще хочу задать вопрос. Андрей, у меня у одного такая мысль, что все вот это вот жжж, оно неспроста. То есть мы готовимся, а раз будут ставить алкозамки, раз уже там Минпромторг, раз на министерском уровне разговор об этом пошел, ждем повышения цен.
Ну, вы знаете, наверное, где-то да. Вот. Я просто сейчас еще подумал, что вполне вероятно, что заговорили они об этом. Очень много же людей на каршеринге ездят в состоянии алкогольного опьянения, потому что это такая немножко неконтролируемая история. И вот там, наверное, алкозамок как раз очень бы пригодился, потому что, ну, мы все знаем, что с каршерингом у нас дела обстоят, там, мягко говоря, не совсем гладко.
Ну, что не отменяет вашего, в этом смысле, вашей истории, когда просто попросишь прохожего, да, конечно, друга, соседа дыхнуть в этот алкотестер и все.
Ну, что один сделал, другой завсегда сломать может, известная поговорка. Поэтому это все обходится. Ну, другие меры нужны, конечно, если уж так хотят бороться с водителями, с пьяными водителями за рулем, но тем не менее мы и так видим, что у нас количество их снижается, жесткость наказания выросла, многие ответственные люди вообще перестали даже в состоянии там, ну, легкого похмелья, да, садиться за руль. То есть нет, ну, мне кажется, что правильно идем, никакие алкозамки здесь не помогут и не спасут.
И все-таки вот разговор о них ведется, а есть какой-нибудь пример, ну, достойный пример, мы же любим сравнивать, а у них на Западе как? Ну, шведов мы вспомнили, и по-прежнему там, вы действительно правильно сказали, некоторые ставят, а там в США, Германия, Испания, они как с этим борются? У них есть алкозамки?
Я не слышал конкретно про США и алкозамки вообще ничего. В Европе, если я не ошибаюсь, то в принудительной мера, это водитель, который попал в состояние алкогольного опьянения, у него появляется этот замок. Я знаю, что используются алкозамки на многих заводах, где машины нужно перегонять с конвейера или, ну, переставлять там на фуры загонять, да, ну, в логистических компаниях. Вот, то есть там используются алкозамки, чтобы, не дай бог, кто-то там не сел за руль нетрезвым.
Да, вот, у немцев идиотен тест, и им этого достаточно, насколько я понимаю.
Да вы поймите, у них 0,5 промилле, у нас проблема другая. У них 0,5 промилле – это разрешенное количество алкоголя, при котором человек может спокойно сесть и поехать домой. Они с этим совсем жили многие-многие годы. У них есть определенная традиция, наверное, такой некий, не знаю, ну, некий... Вот все, не сядет он просто совсем пьяным за рулем, а если сядет, понимает, что у него тут же настучат, он останется без прав, если он из бара выйдет пьяным, и сядет тот же бармен, ему и стуканет. Простите, у нас этого нету. Вот, поэтому и норма у нас очень маленькая, да, то есть ты не можешь...
У нас 0,2, я напомню.
Ну, да, там 0,16.
0,16? Ну, да, я округлил до 0,2.
Да, ну, лучше бы хотя бы 0,2 было, потому что это совсем спорная норма, и человек не может выпить бокал вина, например, да, за обедом, и дальше поехать на работу.
Да, все же от Конституции. Конечно, все от Конституции зависит. Он выпил его натощак, он выпил его бокал вина крепленого или совсем разбавленного минералкой. Андрей, спасибо большое. Андрей Ломанов, автоэксперт. Ну, в общем, в России планируют ввести алкозамки. Минпромторг разрабатывает концепцию. Значит, давайте ознакомимся с этой концепцией, когда она будет готова уже более детально. Будет понятно, на какие автомобили алкозамки будут ставить.
Радио «Комсомольская правда».